площадь. С добрым утром!
Еще раз утро, добрые друзья. Сегодня четверг, 29 сентября, в студии Андрей Хуторов. Он возвращается или, наоборот, уходит? Что происходит с ковидом и что еще будет происходить предстоящей зимой? Поговорим с нашим экспертом Юрием Перевозчиковым. Из тюрьмы в мировую литературу. Поздравим одного из юбиляров сегодняшнего дня, Сервантеса. В новостях спорта сегодня у нас будут бушевать эмоции. А как же? С Романом Антоновичем поговорим о женском теннисе. Итак, с этого часа нас можно не только слушать, но и смотреть. Делайте это. Включайте интернет lr4.lv. На нашей домашней странице видеотрансляция. А если хочется комментировать и задавать вопросы, добро пожаловать к нам в Facebook, если вы подписаны. Или на Латвийское радио 4, или на RusLSMLV. Там тоже идет трансляция с возможностью комментариев.
Домская площадь. С добрым утром!
8 часов и 7 минут он стремился писать как можно правдивее. Его картины намеренно прозаичны, если не сказать больше, даже грубые. Они воспринимались как вызов господствующему вкусу и критиковали за лишнюю драму или, как писала тогдашняя критика, например, за тело Богородицы с распухшими ногами. Но с каждой такой вот работой у художника появлялось все больше и больше поклонников. Он, Микеланджело Караваджо, родился сегодня, 29 сентября 1573 года. О других больших и маленьких историях наша рубрика «День когда».
День когда.
29 сентября – день, когда Папа Римский Бенедикт XVI создал Рижский приход – церковно-административную территорию, во главе которой был поставлен первый свой латышский архиепископ. Это произошло в 1918 году. 80 лет спустя Верховный Совет Латвии принимает закон, разрешавший снова использовать во время государственных праздников и памятных дат красно-бело-красный флаг, который в тот же день торжественно вывесили на здание парламента. Также закон оговаривал использованием аусиклетисов, знака солнца и других народных символов. В 1998 году Латвия, первая из стран Балтии, формально завершила переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. И уже буквально через неделю стала ее полноправной участницей. В 2000-м Айгарс Фадеев завоевал на Олимпиаде в Сиднее серебряную медаль на дистанции 50 километров. В 2008 году, но также 29 сентября в Рижском зоопарке произошла дерзкая кража. Из него украли маленького суриката, но через день зверька столь же тайно вернули назад. Очевидно, оказался с вредным характером. 29 сентября в мировой истории, 1547 год. В семье сельского лекаря родился четвертый ребенок Мигель де Сервантес. Он покрыл себя славой в сражениях при Лепанто, 5 лет провел в плену у алжирских пиратов и 4 раза попадал в тюрьму за неуплату налогов. В заключении, там же, в тюрьме, он начал писать роман «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанческий», одно из величайших творений мировой литературы. Во всем мире. Нет сильнее и глубже этого сочинения, писал Достоевский, добавляя, что это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек. В 1885 году в английском Блэкпуле на улицу вышел первый публичный трамвай, а в 1916 году американец Джон Рокфеллер стал первым в мире миллиардером. 29 сентября – день в латвийской и мировой истории. Восемь часов и 10 минут, и мы вновь возвращаемся в четвертую студию Латвийского радио, чтобы поговорить на одну из злободневных тем сегодняшнего дня. Ковид. Все в норме. Заболеваемость коронавирусом в Латвии ежедневно исчисляется тысячами новых диагнозов. В то же самое время полтысячи человек находятся сейчас на лечениях. То, что еще какое-то время назад вызывало всеобщую панику, сейчас интересует немногих, и то лишь от случая к случаю. Что происходит с актуальной заразой и к чему готовятся специалисты, поговорим прямо сейчас по видеосвязи с директором Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевозчиковым. Доброе утро.
Доброе утро.
Доктор, а вот, кстати, скажите, а вы сами-то когда в последний раз маску надевали?
Сегодня я надевал два раза, потому что я ехал двумя общественными транспортами на работу.
Действительно, меры предосторожности никогда не бывают лишними.
Довольно много людей в транспорте. Ну, можно смотреть по ситуации, если окна открыты, людей мало, это одно. А если много и окна закрыты, это уже другое. Риск довольно высокий.
Сейчас поговорим о конкретных цифрах. Итак, более 1000 новых диагнозов в день и буквально единица умерших. С другой стороны, как я уже сказал, почти 500 пациентов на лечении в столичных и других стационарах. Год назад в это время кривая заболеваемости резко пошла вверх. А в какой точке ковида сейчас находится наша маленькая Латвия?
В прошлом году было несколько иначе. Заболеваемость поднималась в конце августа очень умеренно, в сентябре, и так и продолжалась дальше, потому что распространился новый подвид коронавируса, дельта-вариант, и свой максимум был в ноябре, и да, с переходом на декабрь. То есть в то время это шло без остановки, и постепенно эта кривая превратилась в экспоненциальную, и очень стремительный рост наблюдался именно в октябре и в ноябре. Пока что мы видим на сегодняшний момент несколько другую ситуацию. Мы с некоторым запозданием примерно в 3 недели отстали от других европейских стран, южных европейских стран, где волна, связанная с разновидностью омикрона, пятым вариантом, прошла немножко раньше, и у них более долгое время проходило снижение. У нас же снижение прошло позже, и начиная с сентября, что было предполагалось и что было спрогнозировано достаточно точно, потому что другого варианта быть не могло, осенние факторы повлияли на очередной рост, и мы начали с несколько более высоких показателей этот рост. Но до сих пор мы не достигли тех показателей, что были в августе. В августе была более высокая заболеваемость и более высокий процент позитивных тестов. И что мы видим последние дни, последнюю неделю, скажем, мы видим стабилизацию процесса. И, кстати говоря, это не только в Латвии, это и у наших соседей в Литве, и в целом по Европейскому Союзу. Как выглядит так, что заболеваемость, очередной подъем, ранний осенний подъем достиг, видимо, своего максимума.
Ваши коллеги добавляют, если не появится новый вариант ковида, омикрона или какие-то другие буквы греческого алфавита. То есть впереди нас ждет спад, господин Перевозчиков?
Если у нас не появится нового варианта, то, очевидно, будет достаточно высокая заболеваемость продолжаться. Мы видим, что каждый четвертый образец проведенного исследования на COVID показывает позитивный результат. Это значит, что каждый четвертый заболевший респираторными инфекциями заболевает именно ковидом в настоящий момент. Это очень высокий показатель, то есть ковид доминирует, и это доминирование будет продолжаться, скорее всего, в ближайшее время. И прогноз, мы думаем, что в принципе, по крайней мере, в течение ближайших 4 недель заболеваемость будет оставаться такая же высокая, как на сегодняшний момент. И будет некоторый прирост наблюдаться пациентов в больницах. Почему? Потому что это требует всегда определенного времени. Человек заболевает, потом он попадает в больницу с каким-то интервалом от своего момента заболевания. Это всегда было и будет. И то, что мы наблюдаем сейчас в больницах, что вы отметили, там, скорее всего, надо немножко иначе оценивать ситуацию. На самом деле больных много, зараженных ковидом, но только лишь 35% из всех заразившихся ковидом и находящихся в больницах именно лечатся там, потому что у них ковид. На вчерашний момент это было 110 больных. Причина попадания в больницу – это именно ковид. Другие пациенты либо это случайные находки, либо это дополнительный диагноз, либо это внутрибольничное заражение. К сожалению, ковид продолжает заражать людей везде, и не исключение также больницы.
И вот на этом фоне в Минздраве говорят, что вводить масочный режим, не случайно я вас спросил про маску, в Латвии не планируется. Более того, на политическом уровне даже не обсуждается идея возобновления режима так называемых ковидных сертификатов, как это было в предыдущие годы. Скажите, это окончательное решение, или если ситуация ухудшится, то политики снова должны будут включить так называемый ковидный светофор, о чем они говорили в прошлом году?
Ну, здесь разговор идет либо о масках, либо о сертификате, ни то, ни другое, как вы отметили, на сегодняшний момент не является обязательным требованием, за исключением отдельных мест, это лечебные заведения, где, конечно, риск наиболее высокий, и там наиболее уязвимые пациенты, и пансионаты для определенно, ну, для, тоже для людей, которые уязвимы против этой инфекции. Все остальное, ношение масок, это добровольное, и это рекомендуется до сих пор, потому что это очень хороший, эффективный способ. Во-первых, если человек заражен, он не заражает других. Во-вторых, если он находится в ситуации, где заражение наиболее вероятно, закрытое помещение, много людей, много зародившихся вокруг, это тоже помогает предотвратить инфекцию. Это достаточно дешево и эффективно. Но
это если говорить о ситуации на сегодняшний день, а если все-таки попытаться взглянуть в будущее, то каковы ваши прогнозы? Выборы пройдут, возможно, тогда после 1 октября политикам будет проще принять решение о введении где-то масочного режима, ну, например, в том же самом переполненном общественном транспорте.
Поскольку мы не видим показателей, которые бы на сегодняшний момент превысили то, что было в августе, на сегодняшний момент при этих показателях мы не можем говорить о том, что необходимо введение масочного режима. Но если заболеваемость будет увеличиваться, и у нас как бы две дименции, две плоскости, в которых мы оцениваем ситуацию. Это количество заболевших, которых сейчас, в принципе, будет по-любому меньше, потому что нету тотального тестирования. Тотальное тестирование не является необходимой мерой безопасности в настоящий момент. Но очень важный показатель, что происходит в больницах. Если будет стремительное увеличение больных, которые попадают в больницу из-за того, что они заболели ковидом, конечно же, ну, на это нельзя будет смотреть просто, надо будет предпринимать меры. Но пока этого не видно, пока этого нет, то есть ситуация достаточно благополучна. Мы находимся, так сказать, в нулевой зоне из четырех возможных сценариев.
Между тем, в Латвии уже поступили первые, так называемые, обновленные вакцины от ковида. Будут ли специалисты и в этом году рекомендовать вакцинацию и ревакцинацию всем, или эти рекомендации будут относиться только к группам риска?
Ситуация с вакцинацией тоже несколько поменялась. Сейчас достаточно просто. Если раньше мы считали дни, количество прививок, интервалы между прививками, поскольку ковид приобретает черты сезонной болезни, так и вакцинация тоже должна приходить немножко, как и вакцинация против гриппа, как сезонная мера профилактики. Поэтому, невзирая на все полученные раньше прививки, которые были достаточно давно, за последние полгода не более 2% получили прививки, то есть у них иммунитет в основной массе снижен, и риск заболевания практически без исключения есть у каждого. Каждый третий заболевший – это лицо, которое уже когда-то перенесло ковид, и раннее переболевание не гарантирует. Также иммунитет после ранее полученных прививок снижается, и поэтому вакцинация рекомендуется каждому, но особенно она необходима и очень строго рекомендуется людям, у которых ослабленный иммунитет, у которых хронические заболевания, пожилые люди, беременные, а также эпидемиологические индикации. Это медицинские работники, это работники пансионатов и люди, которые живут, если в семье есть лицо, которое уязвимо против этой инфекции.
Лариса с сайта LR4 задает вопрос. Кстати, по-моему, эта же слушательница спрашивала что-то подобное, когда мы говорили с доктором Дзалпсом, когда только в Латвии поступили вакцины. Ее интересует вот что. Накануне прошлой волны ковида эпидемиологи настоятельно советовали вакцинироваться от ковида людям с лишним весом. А как сейчас, спрашивает наша слушательница?
В то время, на самом деле, больные с лишним весом, с избыточным весом были группой риска, и они также остаются. Они также остаются рискогруппой для заболевания гриппом, поэтому вакцинация гриппа также очень актуальна, и можно делать две прививки. Поэтому это, ну, в любом случае эта вакцинация была бы необходима.
Еще один вопрос, который до сих пор интригует многих, в том числе и меня, это так называемая обезьянья оспа. То, что мы давно о ней не слышали в Латвии и в соседних странах с нами, в Литве, в Эстонии, говорит ли это о том, что все самые мрачные предсказания оказались неточными, преувеличенными, напрасными? Каким будет ваш комментарий в сегодняшней ситуации, если мы говорим об этой самой обезьянье оспе?
В те недели, когда была максимальная заболеваемость, регистрировалась, это в Европейском Союзе было примерно 2000 случаев в неделю. За прошедшую неделю было меньше 500, это немножко больше 400 случаев на Европейский Союз. Группы, которые до сих пор болеют, это мужчины в основном, практически на 100%, ну, немножко меньше, конечно, это люди в основном имеющие, это мужчины, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами, эта группа риска остается подверженной заболеванию, несмотря на то, что происходит снижение. Ну, вот на сегодняшний момент в Латвии 6 случаев, недавно у нас новый случай зарегистрирован, мы работаем с этим случаем, поэтому считать, что риски полностью закончены, заболеваемость исчерпала себя, мы не можем, мы должны до сих пор обращать внимание, и при появлении симптомов, конечно, следует обращаться к врачу и проводить диагностику, и проводить меры предосторожности.
Ну что ж, спасибо за ваш комментарий, за ваше время, доктор. Кстати, давно я не видел вас в таком хорошем расположении духа с утра пораньше. Сохраните этот оптимизм, он нужен и вам, и нам. Большое спасибо, господин Перевуч.
Спасибо, всего хорошего.
Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевучников в прямом эфире Домской площади с комментарием об оперативной ситуации с ковидом. Так он пришел или он ушел? Тот вопрос, который интересовал и меня, и наших слушателей, как рассказал наш собеседник. Ситуация такая, что сейчас, очевидно, мы проходим пик, сезонный пик заболеваемости, и предстоящие 4 недели будут сопровождаться такими же высокими появлением числа новых случаев, новых диагнозов COVID-19 в Латвии, и, возможно, также с определенной задержкой и появлением еще большего количества пациентов в больницах, хотя и оно не вызывает очень сильной настороженности у специалистов, как сказал только что наш собеседник, с первичным диагнозом COVID в больницах сейчас находится только 135 человек, но, тем не менее, предосторожность не помешает. И, по словам Перевозчикова, сегодня утром он сам дважды надевал маску, входя в переполненный общественный транспорт. 8:23.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Все самое актуальное.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения.
От Риги до Бауски, от Венспилса до Алуксна.
Новости от службы новостей Латвийского радио 4 каждые полчаса.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Слушайте до 9 часов утра.
Оставайтесь с нами.
Будьте в курсе событий. 8:24, и, как обычно, по будням в это время, друзья, у нас для вас новости спорта. И я рад видеть и слышать моего коллегу Романа Антоновича. Рома, доброе утро.
Доброе утро.
Ты, Андрей, в пути, вот сразу... в пути на Ролан-Гаррос следующего года?
Ролан-Гаррос. Слушай, если пешком идти, то можно дойти до Парижа за это время.
А то.
Слушай, вот что делают теннисисты, когда сезон подходит к своему завершению, и они вот из Сеула должны возвращаться в Латвию? Куда они едут?
Включая Домскую площадь и слушают твой оптимистичный комментарий, настраиваясь на сценарий и выслушивая твои утренние напутствия, Рома.
Смотри, вот Алена Остапенко после своего любимого корта в Сеуле, где она все-таки не сыграла и не защитила титул, она должна была приехать в Ригу, но так получилось, что она оказалась в Таллине на турнире W250, и вот там пришлось ей испытать на себе всю тяжесть и всю мастерство ракетки 37-летней эстонской теннисистки Каи Канепе, которая в трех сетах сказала: я здесь главная и точка. Причем Алена-то выиграла первый сет. И во втором сете еще борьба продолжалась, но по третьему сету, где, в принципе, все решалось, возникает вопрос: как так? Почему Алена Остапенко проиграла со счетом 0-6? То есть она вообще ни одного гейма не взяла. И если посмотреть на статистику игры, то становится понятно, что у Алены какие-то проблемы со здоровьем. микротравмы, она не смогла держать тот уровень, который был у нее даже в первом сете. Вот, она была вынуждена взять медицинскую паузу. Это, конечно же, сбило и настрой ее соперницы, но, тем не менее, Канапе все-таки была более решительно настроена, ну, а Алена просто-напросто взяла, да, сложила ракетку. Вот, и потом уже, как она объясняла прессе, что нужно было брать все-таки перерыв, нужно было отдыхать, а не завершать сезон вот еще какими-то матчами, нужно было ставить точку уже после игр в Сеуле. Вот, и поэтому даже она решила не участвовать в парном разряде в Таллине, хотя вот как раз в парном разряде у Алены все складывается гораздо лучше, нежели в индивидуальном. И как специалисты и публика реагируют на все это, да, что то, как играла в Корее и как играла в Эстонии, большая разница все-таки между качеством игры у Алены, ну и насколько публика была в Таллине доброжелательно и аплодисментами провожала с корта Алену Остапенко, она даже не помахала рукой. Да, и здесь вопрос стоит о том, как же все-таки нужно себя спортсмену вести после того, даже если ты проиграл, даже если ты в дурном расположении духа. Ну, вот, кстати, про Роджера Федера есть интересная история. Быстро расскажу о том, как он тоже себя очень агрессивно, очень так по молодости вел не очень красиво, но ему показали нарезку просто вот игры, когда он проиграл Марату Сафину, он увидел вот все свои нелицеприятные эмоции и после этого провел такую очень серьезную работу над собой и стал, скажем так, эталоном поведения на кортах и вне кортов. Да? Вот, наверное, то же самое можно было бы посоветовать и Алене Остапенко.
Тем более, что вот такая нарезка удлиняется с каждым следующим турниром. Брошенные, чуть ли не сломанные ракетки, да, и все остальное.
Да, здрасте, но ты знаешь, вот это, пожалуй, тот человек, который никогда не был в таком положении, как вот проигравший Алена Остапенко, ну, ему сложно понять, почему человек себя так ведет. Да, поэтому, наверное, все-таки на 50% можно такое поведение простить. И быстро о том, как развиваются события в Казахстане. Я удивлялся, почему до сих пор в этой стране не проводится таких серьезных соревнований по мотоспорту, по автоспорту, потому что у Казахстана-то денег очень и очень много. Вот. Но оказывается, там долгие годы шли работы на треке «Сокол», на автодроме «Сокол», который находится под Алматы. Вот. И сейчас стало известно, что уже со следующего года эта трасса будет принимать этап Гран-при MotoGP. Это на самом деле, это вот королева всех мотогонок. И туда приедут Марк Маркес, Фабио Куартарара, туда приедут братья Эспергаро, туда будет навострить свои мотоциклы Маверик Виньялис и Йоан Мира и другие супер-супер звезды двухколесных железных коней. И поэтому то, как развивается вот эта часть спорта, механизированная авто и мото в Казахстане, я на самом деле был очень рад тому, что там над треком поработал и Герман Тильке, человек, который строил трассы Red Bull, и Стамбул, и в Сингапуре. И я бы очень хотел, чтобы и мы пошли по этому пути, но то, сколько вложили денег, средств и времени казахи, конечно же, оставляет эту мечту такой пока что нереализованной. Вот, а там будет MotoGP, там будет Гран-при в следующем сезоне.
Посмотрим. Будет заодно о чем рассказать. Кстати, тот, кто сейчас осмотрел нашу видеотрансляцию, заметил, что нашему спорту ничто не может помешать. Ни пробки, которые задержали Романа по пути на радио, ни дождь, вот эти капли, эти струи, стекающие по стеклу, лобовому стеклу его машины. Это к тому, что нас в этом часу можно не только слушать, но и смотреть. 8:30. Ну а сейчас новости в нашем эфире.
Суббота, 1 октября. Латвия выбирает 14-й Сейм. Кто победил? Кому доверились? Как будем жить дальше? Комментарии экспертов, эмоции политиков, надежды избирателей. В специальной программе «Выбор сделан». В субботу в 8 вечера на Латвийском радио 4.
Домская площадь. С добрым утром!
8:36 в прямом аудио- и видеоэфире по-прежнему Домская площадь. Меня зовут Андрей Хуторов. Что далее? Сейчас вы все узнаете. Диверсия в Балтийском море. Возможен ли в Латвии блэкаут? Каков риск маленькой страны остаться без электроэнергии и света, если вдруг диверсантов заинтересуют другие кабели на дне морском? «Сердце, тебе не хочется покоя». Кажется, что слова этого старого шлягера, звучащего до сих пор как нельзя лучше, подсказывают рецепт здорового и здоровья нашего главного органа. Поздравим его со Всемирным Днем Сердца. И увидим своими глазами так называемое «умное освещение» на улицах Риги, которое сегодня появится и которое, так обещают его создатели, будет включаться и выключаться при помощи пешеходов и проезжающих мимо автомобилей. Как это работает? Слушайте, смотрите нас на lr4.lv, это наша домашняя страница. Есть комментарии, есть вопросы к нашим гостям, а их впереди еще много. Не стесняйтесь, заходите в наш Facebook, если вы подписаны на Латвийское радио 4 или РУС-ЛСМЛВ, и задавайте эти вопросы. 8:37.
Домская площадь. С добрым утром!
Одна из главных тем сегодняшнего утра по-прежнему, что же на самом деле произошло на дне Балтийском. Повреждение газопровода «Северный поток», которое свершилось несколько дней назад, эксперты уже сейчас односложно оценивают как саботаж или диверсию. Но помимо газопровода через Балтийское море проложены и электрокабели, по которым в Латвию, среди прочего, передается интернет, электроэнергия. Может ли остаться наша страна без света, без доступа к глобальной компьютерной сети в случае повреждения этих кабелей? Коллеги с портала РУСЛСМ пытались это понять и поняли.
Об утечках газа из двух ниток Северного потока в районе острова Борнхольм вечером в понедельник сообщили власти Дании и Швеции. Тогда же шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в этом районе. Это зарегистрировали и латвийские эксперты, говорит исследователь Латвийского университета Янис Карушс.
Если мы говорим о причине этого сотрясения, тогда, скорее всего, мы думаем так же, как наши коллеги из Дании, что это не натуральное землетрясение. Мы можем говорить о человеческом факторе. Мы сами еще очень детальный анализ не делали этом. Но если мы смотрим на общий вообще на территории, какой сейсмологический риск там, тогда не так уж часто там происходит землетрясение.
Помимо газопроводов по дну Балтийского моря проходят и электрические коммуникации. Зависит от них и Латвия. И если кому-то удалось повредить газопровод, то и саботаж электрокабелей может быть возможен. Но, как говорит профессор электротехники и инженерных наук об окружающей среде РТУ, о блэкауте беспокоиться не стоит.
Нам резервов хватит. К счастью, вода в водохранилищах есть. И расход воду из водохранилищ мы не пропадем. Также есть запасы резервного топлива для теплоэлектростанций. Латвию блэкаут не ждет. К счастью, у нас система, она изначально спроектирована таким образом, чтобы быть устойчивой.
То есть, вероятнее всего, из-за повреждения только лишь подводного кабеля свет в домах не пропадет. Но, как отмечает член правления Аугспрегума Тыклс Юнгханс, на счетах латвийцев это, вероятнее всего, скажется.
Мощность этого индивидуального соединения достаточно значительна, поэтому если что-то случается с доступностью этого соединения, то, конечно, балтийский рынок электроэнергии это чувствует, и это влияет на уровень цен.
Эксперты также отмечают уязвимость инфраструктуры в целом. Из-за масштабов и месторасположения кабелей они находятся в достаточно свободном доступе. Так под угрозу могут попасть и кабели связи. Проще говоря, интернет. В Латвию такой кабель идет через Балтийское море и Швеции. Правда, как отмечает профессор факультета электроники и телекоммуникации РТУ Юргис Поринч, без связи мы не останемся, так как есть обводные пути, беспроводная связь и наземные кабели. Но краткосрочные перебои в работе конкретных сайтов возможны.
Кратковременные перебои услуг. Например, кто-то использует интернет-банк, в это время у него прерывается сессия. Интернет-магазины, международные сайты. использовать все то, что связано с серверами или связью за пределами Латвии. Там, где мы используем внутренние ресурсы, большая часть не заметит, что что-то такое произошло.
Что же случилось с газопроводом? В датском агентстве энергетики говорят, что спуск водолазов к местам утечки возможен только после того, как из труб выйдет весь газ. Как отметили в госслужбе окружающей среды, о возможном ущербе для природы пока говорить слишком рано. Эмилия.
Празднуем этот Всемирный день сердца, тоже в Латвии, уже несколько лет подряд. Мы хотим, чтобы люди... Мы знаем, у нас у всех есть разные проблемы, особенно сейчас и все, что происходит вокруг нас и в мире. И мы, может быть, иногда забываем о своем здоровье и о самом главном в нашем сердце. И потому мы бы хотели напомнить, что важно и проверить.
Заботиться не только один день в году. К нам по видеосвязи присоединяется руководитель общества пациентов ПАР Сирды Инесе Маурине. С добрым, так сказать, сердечным утром, Инесе.
Да, доброе утро.
Судя по анонсу программы сегодняшних мероприятий, я обратил внимание, что это будет не просто день, а это будет еще и настоящий сердечный праздник. От выявления так называемого сердечного IQ до общения с кардиологом. Инесе, расскажите, где и как праздновать будете?
Ну да, сердце и тоже думать, что я могу делать, чтобы я жил здоровье, чтобы я кушал лучше, чтобы я двигался, ну и было бы хорошо тоже уменьшить стресс. Ну и сегодня мы приглашаем в 4 часа на рынок Агенскална, это в Пардаугаве в Риге, которая находится. У нас будет мероприятие, которое будет посвящено как раз здоровому образу жизни. И каждый может прийти и узнать, что он может сделать, и что вообще, что это такое средиморная диета. Может быть, тоже многие слышали, но это та диета, которая очень рекомендуется кардиологам, поскольку и хорошо кушая, и двигаясь, мы можем действительно предотвратить разные сердечные заболевания. Но средиморная диета, чтобы не боялись, это почти то же самое, что мы можем говорить и диета Балтийского моря, потому что самое то, что отличает, это оливковое масло, которое тоже очень много помогает сердечному здоровью. Но это все происходит сегодня, начиная с 4 до 7.
Это сегодня в Риге, но я знаю, что в этом году вы решили расширить географию,
да,
и даже временные, да, рамки Дня здорового сердца, в частности, пригласив на подобные мероприятия и жителей Лиепа.
Да, вот именно. У нас сегодня мероприятие, но мы тоже подумали, чтобы у людей была возможность тоже померить разные рисковые факторы и поконсультироваться с специалистами, потому в течение октября будут разные мероприятия в разных городах в Латвии совместно с Мэнес аптекой Веселības центру Апвенība. Тоже в разных городах, и в Риге, и Бауске, Даугавпилс, и Лиепая. Мы сейчас будем рассказывать о том побольше в октябре, потому я бы посоветовала последить тоже в масс-медиях, и я надеюсь, что тоже радио будет информировать и в нашем веб-сайте parsird.lv. Но у нас тоже будут такие консультации кардиологов онлайн. Это, ну, как я сейчас говорю, тоже видеоформате, где вы можете говорить с кардиологами, консультироваться, не исходя из дома. И все, что вам нужно, это компьютер и соединение с интернетом. И, может быть, кто-то, кто бы мог помочь вам это сделать.
И тем более очень важно подчеркнуть, что такая консультация, видеоконсультация тоже бесплатна.
Это бесплатно, это как акция, в нашей акции это будет бесплатно в течение 2 недель, это начиная с 3 октября до 17 октября, но можно, и я бы посоветовала уже сегодня посмотреть, тоже можно идти на наш веб-сайт parsird.lv, и там написано, как можно регистрироваться заранее для этого визита, потому что это действительно уже такой визит, который предлагает medon.lv, это платформа, которая предлагает такие возможности, консультации, не только в акции, но тоже в других раз, но вот именно в нашей акции тоже будут кардиологи, тоже с больницы Страдинча консультировать и так далее. И сегодня тоже на рынке можно будет сделать такой сердечный тест, который тоже больше немножко виртуальный, но и получить разные советы от специалистов. У нас тоже будут специалисты по здоровому образу жизни, и будем тоже мерить людей, и чтобы узнали, какой у них этот индекс Может быть, можете поправить меня, body mass index, термин mass index.
Индекс массы тела или, иными словами, непопулярными словами, так называемый индекс ожирения, что тоже является фактором...
Так мы не хотим говорить, но мы хотим... Это будет возможность узнать и сразу специалистам поконсультироваться, чтобы мне нужно было делать, какие эти первые шага. Потому что наш смысл этого мероприятия – это людей действительно вдохновлять, что-то поменять, потому что это иногда очень трудно, эти первые шага, и, может быть, не все знают, что лучше делать, не делать, с чего начинать, но это можно будет узнать, потому что у нас тоже будет дегустация разных хороших продуктов для сердечно-сосудочных заболеваний, тоже можно будет узнать все о оливном масле, все вопросы и все мифы, которые бывают о том, можно ли, например, печь в оливном масле, и так далее. И это все мы будем рассказывать сегодня на рынке.
Инесса, я сейчас внимательно смотрю нашу видеотрансляцию. Вот эта картина сердца, здорового сердца, нам что-то вдохновляет меня так уже с утра пораньше. Хочется спеть, например, старый добрый шлягер «Сердце, тебя не хочется покоя». Но мне кажется, именно вот в этих словах старой доброй песни и заложен основной смысл здоровья сердца, что это очень просто. Нет покоя, ну что это? Это оптимальная физическая нагрузка и правильное питание, но кажется, что до сих пор каждый по-своему это понимает. И да, конечно, средиземноморские диеты – это здорово, замечательно, но ну, кусочек пиццы, кусочек тортика, бокал пива.
Ну, я бы сказала так, что один кусочек ничего плохого для вас не сделает, если это в разные
дни. Если это маленький кусочек.
Во время праздника и так далее. Но если это, конечно, каждый день, это уже совсем другой вопрос. А во-вторых, самое лучшее, что мы можем делать для своего здоровья, это готовить сами. Потому что если мы идем в магазин, мы там можем увидеть такое, если мы начинаем читать, что написано на этом тортике. Вообще-то мы даже не знали, это вся скала Менделеева, по-моему, там уже находится в готовых продуктах очень...
На сторону.
Вот как раз благодаря вам и тоже всем другим медиам, которые рассказывают, хотя кажется, ну сколько можно об этом говорить, но все равно мы рады, что люди слышат и ну, хотя бы в этот день вспоминают о своем сердечном здоровье и тоже, может быть, записываются к врачу, чтобы я тоже очень посоветовала, потому что я хочу напомнить, что у каждого жителя Латвии он должен и может раз в году пойти на эту профилактическую осмотр и тоже сделать разные анализы и тоже померить давление, потому что у взрослых людей это в раз в год, это очень-очень советуется, потому что мы не знаем. У нас, например, в Латвии больше, чем у 30% людей повышенное давление, а почти что у 70% повышенный плохой холестерин, который как раз очень-очень важный, чтобы предотвратить инфаркты, инсульты и так далее. И часто, знаем ли мы все, это 70% латвийской популяции такой холестерин, да? Это не значит, что у всех сразу надо, может быть, там принимать медикаменты и так далее, но есть часть, у которых это очень повышенная, может быть, даже гиперхолестеринемия или семейная гиперхолестеринемия, что это значит, что это уже что-то человека получил от своих родителей. Но мы это можем только знать, если мы проверяем. Это значит первое, что надо сделать. А второе
сделать
уже...
первый шаг. И, в частности, вот эта кампания, которая начинается сегодня, и, как вы сказали, будет продолжаться благодаря интернету следующие несколько недель, очень важна. То есть главное сделать первый шаг, задуматься и... сделать свое сердце здоровым, о чем прямо сейчас мы в прямом эфире говорили с Инессой Мауриней, руководителем общества пациентов ПАР-СИРДИ. Большое спасибо за этот в прямом смысле, во всех смыслах сердечный разговор. Спасибо, Инесса.
Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.
Итак, все просто, чуть все больше движений, чуть меньше вредной, но такой заманчивой еды. Ни кусочка колбасы или мяса. Чуть меньше сегодня. А там, глядишь, это уже войдет в привычку, и сердце скажет вам спасибо не только сегодня.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Все самое актуальное.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения.
От Риги до Бауски, от Венспаса до Алуксна.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро,
дорогие друзья.
Этим утром для вас работает наша команда,
включая самые последние новости от службы новостей Латвийского радио.
Слушайте.
Оставайтесь с нами.
До 9 часов утра. Будьте в курсе событий. 8:53, да будет свет тогда, когда он нужен. Сегодня в Риге включают в торжественной обстановке так называемое «умное освещение», первую часть технологического мегапроекта «Город Смарт», «Умный город». Освещение уже установлено на фонарных столбах в районе студенческого городка на Кипсале. «Умные фонари», так написано в пресс-релизе мероприятия, помогут столице сэкономить до 90% электроэнергии, которая сейчас уходит на освещение улиц тогда, когда на них никого нет, ни пешеходов, ни транспорта. На видеосвязи моя коллега, журналист Домской площади Светлана Гинтер. Света, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, со Светой во всех смыслах мы будем включать умный свет. Я зацеплюсь за эту цифру. Коллега, 90% экономии звучит, согласись, очень даже подозрительно. Значит ли это, что все оставшееся время на экспериментальных улицах в Риге, где появится это смарт-освещение, будет темно, хоть глаз выколи? И, кстати, почему именно эти улицы выбрали? Рассказывай.
Ну, я думаю, что, во всяком случае, так они сказали. Те, кто будет этим всем заниматься, там есть представители РТУ, и поэтому, в общем-то, выбраны Кипсала, и все эти улицы находятся на Кипсале. То есть это все-таки проект экспериментальный. И открытие освещения пройдет как раз по адресу на Кипсала 6, это за архитектурным факультетом Рижского технического университета, площадка автостоянки Мобили. И это на перекрестке с улицей Паула Валдена. Мероприятие бесплатное, состоится сегодня в половине восьмого вечера и доступно всем жителям и гостям города. То есть все желающие смогут на месте убедиться, что это за такое умное освещение, как оно выглядит, как работает. Ну а буквально через час начнется конференция, на которой будет представлен пилотный проект умного города, который создается в сотрудничестве с Рижской думой, Ригас Гайсмом, Рижским техническим университетом и Идея Лайт, дочерним предприятием компании Драугем Групп. Пока проект запустят только на трех улицах Кипсалы. И послушаем, что рассказала представитель предприятия ТЭТ Элина Ковалева.
Мы в сотрудничестве с Рижским техническим университетом и движением инноваций WeFresh устраиваем конференцию «Умные города. Как улучшить сотрудничество между самоуправлениями, академическим сектором и бизнесом» для того, чтобы внедрить вот эти умные решения для повышения энергоэффективности и улучшения качества жизни для начала рижан, а потом со временем и других городов, в которых можно было бы тоже внедрить эти решения. Ну а вечером, уже когда стемнеет, мы открываем первое из этих решений. Это умное освещение, которое будет реагировать на движение, и в зависимости от присутствия или отсутствия движения, это освещение будет регулировать мощность. То есть, соответственно, когда на улице никого не будет, то это освещение будет минимальным для того, чтобы экономить электричество. И таким образом, благодаря сенсорам и датчикам движения, город сможет сэкономить конкретно на этих трех улицах, которые мы сейчас обеспечиваем таким умным освещением, до 90% электроэнергии. На фонарных столбах, на которых будет установлено наше умное освещение, будут также располагаться наклейки. Отсканировав этот QR-код, человек увидит, какое количество электроэнергии удалось сэкономить с этим умным освещением под этому конкретному столбу и на этих улицах. Помимо этого, там будет еще дополнительная информация о загруженности движения.
А за счет чего планируется обеспечить вот эту экономию? Уже только что прозвучало, что включать фонари будут проезжающие мимо машины, но освещение это в основном для пешеходов. Когда освещение поумнеет? Что говорят ученые?
Ну вот как раз об этом рассказал исследователь РТУ Ансис Авотенч. Мы можем послушать.
Умная система как раз придумана, когда машина приближается, она включает, например, 5 светильников заранее. Ну, один заранее, например, и 4 вперед движения, где машина едет. И когда она проезжает, светильник понимает, что окей, сейчас никого нету, можно снизить уровень. Не выключить, а снизить до какого-то процента. Но обычно максимум 20%, ну 30 где-то держат, чтобы минимальное освещение, и она держит минимум. Это получается то, что мы никогда не потребляем больше энергии, чем это надобно. Это, ну, самый эффективный вариант вообще. Конечно, следующая система будет уже адаптивная к обстановкам реальной ситуации. Главное, у нас же качество освещения и жизнь человека. Никто не хочет аварии, и не дай бог что-то случится, поэтому это надо так умно и делать.
Света, ты уже сказала, что это только начало масштабного проекта «Умный город». Что еще планируют измерять, кроме экономии уличного освещения?
Следующим этапом, к которому ТЭК планирует перейти уже в этом году, станет установка систем датчиков, которые измеряют качество воздуха, уровень шумов, а также ультрафиолетовое излучение, температуру и влажность. И цель этого проекта — протестировать различные умные решения и найти наиболее действенные методы улучшения энергоэффективности и качества жизни в целом. Послушаем Элину Ковалеву, что она рассказывает об этом.
Одна из основных задач вот этого нашего пилотного проекта — это как раз-таки внедрить эти первые решения технологии и проанализировать, какова ситуация. То есть, ну, собрать первые данные. Например, каков этот уровень шума, каково здесь ультрафиолетовое излучение, какова здесь влажность. А потом уже, получив эти данные, можно, ну, делать выводы, что с этим делать дальше, какие можно применять дальше технологии или решения. Мы, конечно, активно сотрудничаем с Рижской думой, с Рижским техническим университетом, которые находятся на этой территории, чтобы уже с ними вместе дальше думать, как все это дело развивать и как применять эти данные, которые мы соберем с помощью этих сенсоров.
То есть это только начало, умнеем все вместе. Светлана, большое спасибо за твой такой вот содержательный рассказ.
Всего доброго.
Спасибо, Светлана Гинтер, о проекте умного освещения, который сегодня включает в Пардаугаве. На счетах без 15 секунд 9. Время Домской площади подошло к концу. Спасибо продюсеру Анастасии Смоловской, Уни Гулба и Даниэлю Иофа.